Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Уилла Кессер. Песня «Жаворонка». Перевод с английского Татьяны Боровиковой. Читают Алексей Богдасаров и Мария Орлова.
Уехать навсегда и всю жизнь возвращаться. Если кто захочет найти городок Red Cloud на карте США, пусть ищет почти ровно посередине, чуть к северу от прямой линии, отделяющей штат Небраска от штата Канзас. Учтите, что слова написаны самыми мелкими буквами. Крохотный населенный пункт был назван именем индейского вождя «Алое облако», который в конце 1860-х годов бросил воевать с белыми и подписал с ними мир. Он вывел свое племя в резервацию, долго еще торговался с властями, а под конец жизни высказался так: «Нам много обещали, больше, чем я могу припомнить, но сдержали они только одно обещание — забрать нашу землю». Они ее забрали. На землю, которую забрали, устремилось множество новых хозяев в надежде на новую и лучшую жизнь. Среди них был неудачливый овцевод из штата Виргиния Чарльз Кессер. Он приехал в 1883 году с женой и 9-летней дочкой Уиллой. С фермерством тоже не повезло, и растущее семейство вскоре переместилось в Red Cloud. Городок стал к этому времени железнодорожным узлом на линии Чикаго-Денвер, насчитывал более 2000 душ, сегодняшнее его население в половину меньше, и смотрел в будущее с оптимизмом. По главной улице от депо до городского центра курсировала конка, имелись почта и банк, суд и аптека, церковь и оперный театр, расположившийся во втором этаже над магазином скобяных товаров. Этот городок под разными псевдонимами, в песне «Жаворонка» он называется «Мунстоун», будет фигурировать во множестве рассказов Уиллы Кессер и в 6 из 12 ее романов. Городок и обнимающая его прерия. В этих местах Уилла Кессер прожила около десятка лет, но получила впечатления яркие и глубокие, которыми питалось потом ее творчество. Но чем же было питаться в этакой глухомане? В молодой и по преимуществу аграрной стране, распространившейся от океана до океана, как раз в это время назревали перемены. Критическая их точка придется на пока далекий 1920 год, когда очередная перепись населения США покажет: впервые в истории число проживающих в больших городах превысило число проживающих в городках до 5000 человек и на фермах. Совсем чуть-чуть, на 2 с небольшим процента, но Рубикон перейден, и прежней страна уже не станет. В 1921 году журналист Карл Ван Дорен публикует громкую статью про антиаграрный бунт «The Revolt from the Village» в литературе и культуре США, приводя в пример антологию «Спун Ривер» 1915 года Эдгара Ли Мастерса, «Уайнсбург Огайо» 1919 года Шервуда Андерсона, «Главную улицу» 1920 года Синклера Льюиса, в которых выстраивалась яркая оппозиция городка и города. В неторопливой рутинности жизни маленького городка были, разумеется, свои радости. Но человек талантливый рвался вон, бежал прочь при первой возможности. В этом смысле герои названных книг повторяли путь, уже ранее пройденный их авторами. Испытывали ли Льюис, Андерсон, Мастерс, Драйзер отвращение, второе значение слова «револт», к малой родине, или некое более сложное чувство? Вопрос спорный. В отношении Уиллы Кессер, которая, несомненно, принадлежит к этой поросли среднезападных почвенных талантов, это тем более верно. К гению мест, которые не были для нее родными по рождению, но таковыми стали, она очень чувствительна. Первое впечатление встречи с прерией — ощущение громадности и мощи. Кругом была только земля. Ни сады, ни пашни, а то, на чем их создают. Мне чудилось, что весь мир остался далеко позади, что мы покинули его пределы и очутились в местах человеку неподвластных. Человек как будто бы исчезал, превращался в ничто между небом и землей, в море травы, шумящий, подвижный, словно куда-то бегущий. Пустота прерий оставляла вас равнодушной или рождала пожизненную преданность и зеркальное чувство пронзительного одиночества. Оно, в свою очередь, могло стать источником слабости или силы, разъедающей темной тоски или упрямого доверия к себе. Прерия для Кэссер не только место, но и люди. Девочка-подросток, разъезжавшая на пони по соседским фермам, не подозревала, конечно, что в ней живет невидимо будущая романистка, но память собирала впечатления про запас. Соседями были вчерашние шведы, норвежцы, немцы, чехи. Англосаксы на новой территории оказались в меньшинстве. И в своих воспоминаниях Кэссер особенно выделяла разговоры, которые вели с ней старые женщины, плохо говорившие по-английски, но тем охотнее толковавшие про далекую, навсегда исчезнувшую жизнь. Я никогда не испытывала интеллектуального возбуждения более острого, чем то, что я чувствовала, проведя утро с какой-нибудь из этих старух, пока та пекла хлеб или сбивала масло. Я ехала потом домой в странном волнении. Мне все казалось, будто бы я на время превращалась в другого человека. Жизнь в Ред-Клауде и вокруг была скудна, однообразна. Но были в ней неожиданно космополитическая пестрота, деревенская простоватость и трофеи привозной культуры. У продавца в местной лавке Уилла брала уроки греческого и латыни, другой заезжий чудак-неудачник учил ее музыке, семья соседей-иммигрантов делилась знанием французского и немецкого языков, а местный доктор позволял сопровождать его, когда ездил с визитами. Большинство из них, под измененными именами, встречаются в песне «Жаворонка». 16 лет, окончив местную школу, в выпускном классе было всего 3 человека, Уилла принимает странное для девочки решение поступать в университет Небраски в Линкольне и учиться там на врача. Но, вопреки первоначальному плану, увлекается журналистикой, начинает писать и вскоре уже ведет свою колонку в университетской газете, снабжает городские издания отзывами и рецензиями, на гонорары поддерживая семейство в Ред-Клауде. В 22 года она получает место редактора в женском журнале в Питтсбурге. Спустя десяток лет приглашена редактировать популярнейший журнал «Макклюра» в Нью-Йорке. Карьера складывается на зависть, но Кэссер с ней расстается без особой жалости. Она уже публикует в это время стихи, рассказы, берется за роман, не очень, правда, уверенно. Действие романа «Мост Александра» 1912 года развертывается в Лондоне. И понятно почему. Там настоящая жизнь. В кукурузной глубинке жизни нет. Роман, увы, никого не впечатлил, а автора скорее обескуражил. И следующую книгу она решает писать сугубо для себя, особо не рассчитывая на интерес аудитории. Но интерес как раз просыпается. И роман «О пионеры» 1913 года Кэссер всегда считала полноценным первенцем. «Если сравнивать письмо с верховой ездой, — поясняла она, — то мост был похож на прогулку по парку в компании с кем-то не очень близким, с кем вынужденно поддерживаешь разговор. А пионеры — это езда с охотой и удовольствием, ясным утром, по знакомой местности, на лошади, которая сама знает дорогу». 2 года спустя выходит «Песнь жаворонка» 1915 года, потом «Моя Антония» 1918 года. Так складывается трилогия о прерии, бесспорно лучшая из всего написанного Уиллой Кэссер. Второй роман трилогии — «Песня жаворонка». Он же и самый личный. Уилла Кэссер и Тея Кронборг — одно лицо, почти буквально. Сравните описание героини романа, широкое, решительное, словно вырубленное топором, говорящее об энергии и воле, с фотографиями автора. Портрет художника в юности развертывается в историю поисков себя и самоутверждения. Другой прототип Теи Кронборг — Оливия Фремстад, 1871-1951. Девочка из эмигрантской семьи начала с пения в церковном хоре в глуши Миннесоты и стала оперной дивой. Прославилась как исполнительница многих партий в операх Вагнера. Кессер брала у нее интервью для журнала «Макклюра» и несколько раз слушала в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. У будущей певицы в романе и будущей писательницы в реальности была одна на двоих коморка на чердаке многодетного семейного дома. Драгоценное личное пространство, о назначении которого сказано так. В течение дня, забитого делами, она была одним из детей Кронборгов, зато ночью становилась другим человеком. Словно у нее была назначена встреча с остальной частью себя. Когда-нибудь, где-нибудь. Она двигалась вперед, чтобы встретиться со своей другой половиной, а та шла навстречу, чтобы соединиться с ней. Когда Тея Кронборг впервые попадает в Чикагский институт искусств, один из старейших художественных музеев в США, она рассматривает собранные там европейские полотна изумленным взглядом Юны Кессер и видит, например, «Песнь жаворонка» 1884 года Жюля Бретона. Крестьянская девочка с серпом в руке на фоне выползающего из-за горизонта солнца застыла, вслушиваясь в трели, звучащие с высоты. В романе мы читаем: плоская равнина, ранний утренний свет, влажные поля, выражение грубоватого лица девушки, пусть ничего особенного, но все это было для Теи родным. Поскольку узнаваем для нее этот момент самозабвения, пробуждение еще неосознаваемой способности к творчеству. Тоже и музыка, которую слушали 19-летняя Уилла в Линкольне в декабре 1897 года, а потом Тея в Чикаго. Девятая симфония Дворжика из «Нового света» ошеломляет героиню романа как ранее автора, тем, насколько точно в ней передано ощущение новой души в новом мире. Здесь были песчаные холмы, кузнечики и саранча, все, что просыпается и стрекочет ранним утром, бескрайняя протяженность Нагорий, неизмеримая тоска всех плоских земель. Когда же после симфонического концерта она выходит в толпу, спешащую по Мичиган-авеню под шквальным ветром с озера, в отсветах заката, похожего на пожар, настоящее музыкально смыкается с прошлым. И почти впервые Тея Уилла осознает, что большой город, жестокий и мощный, требовательный и щедрый, в чем-то родственен городку ее детства, затерянному среди прерий. Так Уилла Кессер нашла свою тему. Ироническим образом, высшую из многих своих литературных наград, Пулитцеровскую премию, она получит за роман далеко не самый сильный, один из наших, 1922 года, и трактующий сюжеты, связанные с Первой мировой войной, усвоенные писательницей из вторых рук. Батальные сцены, как ревниво и едко заметит Хемингуэй, откровенно заимствованы из кино. Не склонная оправдываться, она пояснит: репортер может с одинаковым успехом писать обо всем, что видит. Писатель покажет лучшее, на что способен, только работая с тем, что отвечает объему и характеру его глубочайших симпатий. Помимо темы, Кессер нашла свой стиль. Дотошная описательность, ассоциируемая часто с литературным реализмом или натурализмом в духе Драйзера, ей претит. Легкое прикосновение кисти художника ничего общего не имеет со старательностью декоратора витрин в универмаге, говорила она. Текст должен быть прост, экономен, подобен прозрачному воздуху прерий. Когда в романе много воздуха, в нем возникает самое ценное — тон, скорее угадываемый ухом, чем слышимый. В «Песне жаворонка», кстати говоря, ей самой не нравились длинноты, рыхлость композиции, избыток подробностей. Она правила и сокращала текст, готовя переиздание, но, похоже, это было сражение с самой собой. Требовательному художнику противостоял вспоминатель и никак не желал сдаваться. Воздухом прерии Уилла Кессер приезжала дышать до тех пор, пока в Ред-Клауде жили остатки семьи. Иной раз говорила, что готова осесть на земле, но нет, никогда не оставалась. Уезжала, убегала, пугаясь одиночества и изоляции, и унося их в себе. На Рождество 1931 года она приехала в последний раз. К этому времени уже умерли мать и отец, отперла старый дом, провела в нем несколько дней и вернулась в свою роскошную квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке. В отличие от Гертруды Стайн и младших современников-экспатов, того же Хемингуэя, она никогда не уезжала из Америки надолго. Но с противоречивым переживанием ностальгии и отчужденности, принадлежности месту и ничему не принадлежности, была слишком хорошо знакома и больше всего в жизни ценила независимость, личную автономию, недоступность для публичной лести и критики. Городок Ред-Клауд сегодня стал, по сути, музеем Уиллы Кессер. С 2017 года здесь находится национальный центр ее имени. В доме, где прошло ее детство, сохранились мебель и бытовые мелочи, вроде будильника и кофемолки. Их показывают туристам. Сохранилась комнатка на чердаке, непритязательное на вид место силы, откуда взмыл жаворонок немалого литературного таланта. А похоронена Кессер далеко от этих мест, в Нью-Гэмпшире. Для надписи на могильном камне выбраны слова из «Моей Антонии», описывающие первую встречу с прерией. Это и есть счастье — раствориться в чем-то огромном и вечном. Татьяна Венедиктова, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ имени Ломоносова.